Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, приветствую вас и рад напомнить, что на этой неделе наши традиционные 5 программ посвящены защите и сохранению культурного наследия. В гостях у нас протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И вчера мы с отцом Алексеем говорили о людях Севера, о том, с кем в самом начале общему делу приходилось встречаться, про тех, кто уже в возрасте или на протяжении жизни сохранял храмы, часовни, что вот благодаря им можно говорить о том, что эти святыни, это наше наследие, оно выжило и сумело дожить до того момента, когда отец Алексей с помощниками туда приехали и начали свою работу. Сегодня мы больше будем говорить про общее дело, проект, к которому мы в наших программах возвращаемся, потому что всегда хочется как-то поддержать и поговорить о том, что приносит такую вот зримую действительно пользу, и благодаря этим рассказам хочется надеяться, может быть, кто-то еще захочет присоединиться к общему делу. Потому что я правильно, отец Алексей, я понимаю, что никогда... Да, здравствуйте.
Так, здравствуйте, вот, дорогие
друзья. Извините, не поздоровались. Правильно я понимаю, что людей мало не бывает. И такое количество экспедиций, что всегда кто-то нужен.
Людей мало не бывает, и дело в том, что это, конечно, большая польза может быть для людей экспедиции. Храмы — это отражение душ тех людей, которые их построили. И когда мы видим прекрасный храм, то, соответственно, именно такие были души тех людей, которые его созидали. И состояние храмов — это тоже отражение душ людей. И когда человек едет для того, чтобы храм привести в достодолжное состояние, какое приличествует святыне, пусть, может быть, это будет не реставрация, а только лишь консервация противоаварийной работы, то незаметно изменяется и его душа. И его душа тоже преображается. Интересно то, что в наших экспедициях мы понимаем, что для того, чтобы все было успешно, благополучно, для этого важно получить и благословение священноначалия. Святейший патриарх Кирилл поддерживает нас проект, молится за него. И важно, чтобы все происходило так, как и должно происходить в реставрации. Есть основные правила реставрации, что реставрация происходит теми же инструментами, которые было построено здание, теми же приемами технологическими, из тех же материалов, и для правильной реставрации храмов еще нужна очень важная молитва. И как вот русские люди раньше жили, читали утренние и вечерние молитвы, так же и у нас в экспедициях утром и вечером читаются молитвы по очереди, причем большинство людей, которые отправляются в экспедиции, молитвы читать не умеют. И для людей это в экспедициях становится, может быть, самым важным в течение дня и одним из самых лучших воспоминаний об экспедиции. Действительно, когда ты что-то едешь для того, чтобы сделать для Бога, для церкви, для людей, и Господь тоже чувствуется его присутствие. И лучше, чем молитва, нет ничего, потому что она объединяет людей с Богом и друг с другом. И вот когда люди возвращаются после экспедиции, рассказывают, что хотелось бы, ну, когда ты уже не можешь не помолиться вечером, например, и ты чувствуешь, что твоя экспедиция, она стоит как будто рядом с тобой, что вместе вот совершается эта молитва. Для людей, которые отправляются в экспедиции, это является самым лучшим приключением, которое, может быть, было в их жизни, в хорошем смысле слова «приключением». Люди, когда бывают в поездках, они что-то видят, но огромная важность, если человек может не только увидеть, но и что-то созидать, что-то сохранять, оставить какой-то след после себя. И вот люди, которые раньше были путешественниками, они говорят, что побывали в разных уголках планеты, но вот чтобы что-то после себя оставить, чтобы сделать что-то очень важное и для храма, и для истории, и для своей души, такого раньше у них не было. И в этом плане экспедиция — это как раз возможность реально что-то сделать, то есть оставить свой след. И люди, когда живут, они обычно обращаются к Богу, говорят: «Господи, помоги в том-то или в том-то». А вот экспедиция — это возможность сделать что-то напротив, а не в плане того, что «дай нам, Господи», а вот прими от нас нашу какую-то лепту для того, чтобы свои святыни, свою культуру, свое наследие сохранить для нашего народа, для наших детей. Поэтому в экспедиции чем больше людей собирается, тем лучше. И, конечно, очень важно, что экспедиции лимитированы командирами. То есть
командир сам решает, сколько человек нужно в конкретную поездку.
Вот сейчас на сайте общего дела, общеедело.ру, выложено большинство поездок, их около 70 на будущий год, экспедиции 70, и рассказано о том, что вот необходимо...
Наступающий сезон 26-го года.
Да-да-да. Вообще мы готовимся к поездкам за 2 года, то есть за 2 года намечаются храмы, и те, которые мы берем в этом году, это уже заранее храмы, которые исследованы большей частью, то есть уже сейчас идет работа архитекторов, которые создают проекты противоаварийных работ и согласовывают их с инспекциями, с по охране памятников и прочее.
Я тут хочу только сказать, что мы... возвращаемся к структуре, к тому, как все устроено. Если кто-то наши программы про общее дело слышал много раз, может быть, с одной стороны, он ничего нового не услышит, то это важно для тех людей, которые, может быть, по каким-то причинам про общее дело не знают. Таких людей много, потому что все мы живем в разной информационной составляющей, и кто-то вот впервые, может быть, или не впервые, но... включил радио «Вера» случайно в машине, услышал про общее дело, заинтересовался, и он всегда искал вот что-то такое, где можно свои силы приложить, и понял, что вот оно, это здесь. Кто-то, и каждый раз, когда вы про это рассказываете снова, появляются какие-то новые вводные. Вот, не знаю, например, я сейчас первый раз от вас услышал, отец Алексей, про то, что поездки планируются действительно очень задолго, за 2 года, потому что это связано еще и с необходимостью решать вопросы с органами охраны, памятников, с архитекторами. Это не просто приехали с бензопилой, расчистили место, вынесли мусор, но если речь идет о консервации или о реставрации, то здесь, конечно, нужны специалисты. Особенно деревянных памятников нужны специалисты. Вот, да, простите, я вас перебил.
За 19 лет существования проекта на Русский Север отправилось более 500 экспедиций, мы обследовали 360 храмов и провели противоаварийные работы, консервационные, в некоторых случаях реставрационные, в 205 храмах и часовнях на Русском Севере.
А можно, простите, сразу небольшую статистику, а сколько всего числится храмов в реестре северных? Ну, хотя бы вот мы как берем Архангельскую область, Вологодская, что мы берем за север?
Архангельская, Вологодская область, Коми, Карелия.
Карелия и Коми, да. А есть какая-то, ну, может быть, вы помните примерную хотя бы статистику, сколько всего храмов?
Сейчас оставшихся храмов деревянных менее 400.
То есть 360 из них вами исследовано?
Храмов и часовен исследовано нами 360, а всего меньше 400, может быть, где-то 390. Каждый год исчезает несколько деревянных храмов, а какие-то превращаются в руины, обрушиваются, какие-то сгорают. Вот. То есть каждый год есть потери по несколько храмов в год.
А открытия еще могут быть? Какой-то вот вы вдруг столько лет ездили, и вдруг узнали, что есть храм или часовня, про которую вы никогда не слышали, и туда никто особо и не добирался.
Открытия могут быть, но небольших каких-то храмов. Потому что...
Вот, хотя бы небольших.
Небольших, да. То есть маленьких каких-то церквушек или часовен, такое может быть. Вот. А большие храмы, конечно, уже все, ну, как бы, узнаны. И в рамках поездок экспедиция наша длится чуть больше недели. Так, чтобы вот человек, например, из Москвы уезжает в пятницу, например, вечером, и в понедельник он уже на работе. И вроде бы здесь, в Москве, ничего не произошло. Но совсем другая история то, что произошло на русском севере. После труда этого человека какой-то храм или часовня еще ближайшие там 20 лет будут, ну, стоять так, как они оставлены ими. Вот, то есть не будет процессов разрушения и прочее. И, а может быть, это и реставрация, потому что порядка там 6-7 храмов в год и часовен у нас происходит процесс реставрации. И таким образом у человека получается частичка, которую он оставляет на русском севере. И, в свою очередь, русский север тоже оставляет свою частичку в сердце этого человека. А потом, в конечном итоге, когда заканчивается год, можно посмотреть, что было сделано в прошедшем году. И вот эта поездка – одно из самых радостных, самых светлых таких вот впечатлений, потому что и люди, которые отправляются в поездку, это тоже хорошие люди. А люди, как я уже не раз говорил в этой студии, не просто хорошие, а еще и решительные, потому что отправиться за 1000 километров, жить в палатке, работать по 12-14, а иногда и больше часов в сутки, для этого необходима решимость. И удивительно, что там, на севере, не кончаются силы. То есть вот человек едет туда какой-то развалюхой, а там он понимает, что он может гораздо больше, чем он предполагал.
А это еще, знаете, толчок хороший для того, чтобы и в Москве, ну или там, где человек живет, как-то собой заняться, что-то в себе изменить, может быть, даже физически изменить, потому что, вот вы сейчас верно сказали, может, кого-то обидит слово «развалюха», да, вот человек чувствует, да, ну, может быть, даже и не чувствует, но он это начинает ощущать именно в экспедиции, потому что там нужны силы. А здесь, в городе, он уже привык, что город достаточно много сил и энергии забирает, все уже в каком-то привычном ритме, дом, работа, дом. А когда все меняется, понятно, что для этого нужны силы, и ты ощущаешь, что и в Москве тебе на самом деле их не хватало. Ты начинаешь как-то себя немножечко подтягивать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И экспедиции неделю я так понимаю, что бывают все-таки более продолжительные, да?
Да, бывает, что, может быть, 10 дней. Кто-то едет не в одну экспедицию, а в две. То есть заканчивается одна экспедиция, он переходит во вторую. Или, может быть, не один раз за лето может съездить в разные экспедиции. То есть, но чаще всего где-то 7-8 дней, потому что сутки уходят на то, чтобы доехать. Сутки уходят на то, чтобы вернуться, это в среднем. И сутки, которые я как руководитель проекта требую, чтобы люди отдыхали, потому что иначе они будут работать, не останавливаясь, понимая, что от того, что они сделают сейчас, зависит судьба там, этого храма или часовни, которому, может быть, 300 лет, и в следующий раз сюда люди, может быть, уже и не приедут, ну, по крайней мере, в ближайшие годы. Поэтому экспедиция длится недолго. На севере удивительным образом не только чистый воздух, белые ночи, если это лето. Вот. А есть еще удивительное качество такое, что люди, хотя и спят, может быть, не очень долго, но высыпаются. Это тоже парадоксально. Бывало, что люди едут с проблемами со сном и впервые с удивлением понимают, что там они спят. То есть вот север, он как такой ключик, который открывает те ресурсы, возможности, которых ты раньше за собой не замечал.
Мы вчера с вами буквально говорили про детей. С одной стороны, мы говорили про детей, которых привозят в деревню, и такое еще сохраняется. Просто когда ты в Москве, ты общаешься с знакомыми, у которых как раз дети вот того возраста, когда тебя самого возили к бабушке куда-нибудь, ну, там, в моем случае, в Подмосковье, на дачу, у кого-то в более дальние деревни. Но сейчас это практически ушло. Сейчас редко-редко остались вот такие бабушки, у которых живут в деревне, которым отдают детей. Наверное, на севере это все-таки больше сохраняется, у нас меньше здесь, в Москве, но люди, которые едут в экспедицию, наверное, тоже иногда берут с собой детей.
Да, а дети показывают себя совершенно удивительным образом в экспедициях. Дело в том, что они видят своих родителей, которые не сидят с планшетом или смартфоном, которые не работают, а вот в обычном им непонятном каком-то режиме, а которые работают очень понятно. То есть они выполняют простые задачи, вот, или, может быть, очень сложные задачи, но дети видят своих родителей трудящимися, и дети преображаются. Вот интересно, Владимир Ростиславович Мединский как-то говорил, что обратите внимание, что проблемы переходного возраста и проблемы, связанные со психикой, они появились в тот момент, когда появились, то есть, когда появились психиатры, вот, а психологи, правильнее сказать, а это начало 20 века, когда было свободное время, вот, и стали какие-то проблемы со психикой появляться. Вот там в экспедиции нет никаких проблем. Детей не надо просить сделать что-нибудь. Они делают изо всех сил и делают так, как родители даже не предполагали, что дети их способны на такое.
А в каком возрасте это происходит? Но, возраст же, наверное, важен.
Но вообще, как вот говорят участники экспедиции, с двухлетнего возраста можно уже ехать с детьми. Я цитирую просто.
Даже вот. Удивительно, потому что одно дело, когда родители едут куда-то отдыхать, даже вот если на машине с двухлеткой, а другое дело, когда очевидно, что родители будут заняты на протяжении дня, будут работать, а двухлетка, двухлетний малыш, он как?
Есть, если человек едет с ребенком, это все, конечно, с командиром согласовывается, и появляется такая история, как маленький детский сад, то есть дети с кем-то, вот, который здорово за ними присматривает, там, и это если маленькие дети, а дети, начиная с 10-летнего возраста, они трудятся вместе со взрослыми.
Ну, 10 лет, конечно.
Да, и трудятся вот прям как настоящие взрослые, то есть они чувствуют ответственность, и они хотят работать. И этот опыт работы – это опыт очень сладостный, то есть это радость от созидания. Может быть, вот кто-то говорит, что в нашем проекте очень маленький путь от того, что было и что стало. То есть вот приезжает экспедиция, это руины в состоянии мерзости запустения, там изуродованные, заваленные там мусором, еще как-то. Проходит неделя, и через неделю это храм, в котором служится, там, может быть, даже первая божественная литургия. Это совсем другая история. Проходит всего лишь неделя работы, и храм преображается, и люди видят это изменение. И вот работать радостно, то есть это тоже уникальное явление. Мне кажется, это еще связано с тем, что нам здесь, в Москве, очень тяжело находиться в обычных своих социальных рамках. То есть, если, например, в экспедицию едет доктор наук, завкафедры одного из ведущих вузов там, нашей столицы, то он едет и не рассказывает там просто, что я завкафедры такого-то вуза.
Но это же еще может обогатить досуг, когда, ну, в зависимости от того, чем этот человек занимается, а если это что-то общее, интересное, он может какие-то популярные лекции читать вечерами.
Это все происходит само собой, и читаются лекции и по кибернетике, и вообще какие только лекции там не читаются. Во время того, как костер, ужин там и прочее. Но важно что? Что к нему не относятся с уважением. Вот, в том обычном формате, в каком это происходит вот в наших обычных социальных каких-то историях. Он там участник экспедиции, он там член команды. А команда состоит из самых разных людей. То есть вначале я исследовал участников экспедиции, оказалось, что большинство людей с двумя высшими образованиями. Вот, но потом я уже исследования прекратил. А команда сама по себе очень интересная. То есть едут очень интересные, замечательные люди, которые едут для того, чтобы потрудиться. И, с одной стороны, Экспедиция — это открытие русского севера. Это открытие самых красивых мест, потому что храмы строились именно в таких местах. Это открытие и красоты самого храма, и технологии, по которым он созидался. Это удивление тому, какие же люди русские были трудолюбивые, как здорово они все это делали, 300 лет простояло, и мы сейчас вот как раз с этим соприкасаемся, как же хорошо и красиво они сделали. Это и открытие русской природы. И еще это замечательное открытие людей, которые рядом с тобой. Часто бывает так, что складывается костяк определенной экспедиции, и из года в год эти люди ездят вместе. Вот кто-то добавляется, но вот этот костяк, он остается. И люди в обычной жизни своей друг другу помогают, поддерживают, причем что это люди с разных уголков нашей страны, но получается такая вот слаженная команда, которая живет не только в рамках экспедиции, но еще и вообще во всей своей жизни. И это очень здорово. Вот мы говорили о людях Севера в предыдущей передаче, и с людьми Севера очень важно тоже познакомиться. От них очень важно научиться, очень важно их впитать, как бы их опыт, их глаза, их язык, их отношения, их гостеприимство. Это очень важно узнать, потому что это открытие. И так получается таким образом три открытия. Первое — это открытие красоты русской природы, русской земли и святыни наших древних храмов. Второе — это открытие людей, которые едут с тобой. И третье — это открытие тех людей, которые там на месте живут. И, может быть, как вы отметили, они когда-то бывают суровы, но это внешнее. Потому что если они видят, что...
Я вчера отвечал.
Да. Если они видят, как, что ты приехал не для того, чтобы отдохнуть, а ты работаешь. Это лучшая проповедь. То есть вот однажды мы уезжали из одной деревни в Каргополе. Мы проводили субботник в каменном храме разрушенном. И поработали там часа 3 или 4, так горячо поработали вместе с местными жителями. Глава администрации, которая приехала, говорит: я даже не знала, что тут столько людей вообще живет, потому что собрались все. Вот. И вот через 4 часа совместной работы местные говорят: приезжайте к нам еще, с вами так хорошо работать. Вот. Когда люди приезжают для того, чтобы работать, не надо ничего говорить. Это лучшая проповедь, это лучшее свидетельство и о святости храма, и о важности в жизни Бога, и о ценности нашего наследия, и о том, что люди эти хорошие, и можно доверять. И вот в этом плане очень быстро получается сдружиться. И местные жители, они обеспечивают всем наши команды. То есть вот отец Владимир Суханов, замечательный батюшка, который служит в Владимирском храме при одной из больниц в городе Москве.
В Москве.
Да. Он рассказывает, говорит: я стал замечать, что опасно на севере чего-то желать. Потому что, говорит, мы работаем, трудимся, восстанавливаем в храм. Я подумал, вот грибы в лесу, а у нас как бы нет особо ресурсов, чтобы их собрать там и прочее. На следующий день им принесли грибов. Вот, это причем столько много, что, ну, невозможно было их съесть. Он подумал, а еще в лесу есть ягоды.
И на следующий ягоды день... несут.
Вот, но когда он подумал о том, что вообще бы рыба...
Стройматериал бы неплохо еще.
Нет, стройматериалы заранее привезли, складировали. Неплохо было бы еще и рыба. Им принесли столько рыбы, что не только не получилось их съесть, но пришлось ее еще вялить, вот, чтобы можно было с собой забрать. Вот, и там не оставлять.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Мы говорим о проекте «Общее дело», о планах. И очень рад, что мы к этой теме с «Общим делом» возвращаемся снова и снова. Можно про конкретный объект вас спрошу, который для меня очень важен, я очень его люблю, и это еще показывает, что экспедиция общего дела для людей, которые из центральной части России едут, они могут быть ближе, чем мы думаем. Это не только Архангельская область, не только Коми, Карелия, Вологда, но это вот Ярославская область, ближе Ярославля, там стоит уникальный совершенно деревянный храм, единственный в Ярославской области, а я подозреваю, что и, ну да, единственный в Ярославской области, самый старый деревянный храм, который никогда никуда не перевозился, потому что очень многие храмы переезжали в музей деревянного зодчества, их просто с места на место могли разбирать, перевозить, а вот этот храм, храм Иоанна Богослова на Ишне, он так называется, он всегда, ну, как его построили, ну, там есть споры о времени его строительства, там хронология разнесена от самого конца 17 века до первой четверти 18, и я уверен, что многие из вас были там, но про этот храм не знают, потому что Ростов Великий – это очень популярное у нас направление, люди едут постоянно в Ростов, это один из самых известных городов Золотого Кольца, он очень удобен, из Москвы туда ходят до Ярославля, но через Ростов удобные экспрессы, на машине очень удобно туда добираться, а вот к храму на Ишне никто не подъезжает обычно, хотя он, безусловно, того стоит, чтобы туда попасть, это надо по объездной Ростова, ну, вернее, по основному ходу трассы Холмогоры проехать, ну, там, если на машине, вы в навигаторе найдете, там станция недалеко железнодорожная, и это очень доступный транспортно уникальный деревянный храм, и я с радостью узнал, что, оказывается, общее дело там тоже поработало, и расскажите, пожалуйста, поподробнее, отче.
Да, директор Ростовского Кремля, наш доброволец, который раньше с нами ездил в экспедиции, и когда стал директором музея, в состав которого входит и храм и святого Иоанна Богослова, то он, понимая, что ресурсов у музея, может быть, не так много, он обратился к нам для того, чтобы мы провели консервационные работы. В храме были протечки, нужно было устранить протечки на бочке, заменить некоторые полицы, которые уже превратились в труху, и, в общем-то, разгрузить свод храма, потому что за десятилетия в советские годы на потолке храма птицы оставляли свой помет, и, соответственно, этого помета может быть несколько самосвалов. Вот. И все это за десятилетия собралось, давит на потолок, могут прогибаться балки, и это, в принципе, для всех деревянных храмов, которые у нас в стране существуют, актуальный вопрос, что все это нужно вынести. И вот в этом плане, чтобы спасти храм, он обратился к нам. И, конечно, нам было очень приятно и радостно ему помочь. Помогала бригада промышленных альпинистов, которые с нами ездят не первый год. И я приглашаю всех промышленных альпинистов в наши экспедиции, потому что проще значительно поставить леса там с более высокой отметки, если нужны они для работ. И некоторые моменты гораздо проще сделать, если можно сделать это без лесов, промышленным альпинистом. Если у вас, дорогие слушатели, есть промышленные альпинисты, расскажите про проект «Общее дело». Потому что важно, чтобы человек не только делал бы что-то для себя, как есть заповедь такая, что такая церковная, что десятую часть нужно отдать нуждающимся. И также вот в своей жизни можно сделать так, чтобы часть нашей работы, она была бы не для себя, а для Бога, вот, для нашего наследия, вот, для нуждающихся. И в рамках всех профессий такое, в принципе, возможно. То есть что-то сделать не для себя, вот, но в той области, в которой ты являешься специалистом. Таким образом, промышленные альпинисты нам весьма даже нужны. И вот бригада наших промышленных альпинистов под руководством командира, который одновременно является директором фирмы вот, «Промальпов», они эти работы осуществили. Работы проходили в двух экспедициях. Первая была в мае месяце.
25-го года, да?
Да, 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 вот прошедшего 25-го года. Вторая была в августе, в начале августа. И вот все поставленные задачи были решены, и храм... Вот одна из датировок 1725 года, как раз ему 300 лет, если согласно этой датировке, исполнилось в прошлом году, был законсервирован. То есть на ближайшие 20 лет, ну, может быть, 15-20 лет он не будет разрушаться.
Еще раз я призываю обратить внимание на эту церковь, потому что многие ездят по Золотому кольцу, а сейчас скоро снова наступит тепло, и все поедут. Заехать посмотреть уникальный храм на Ишне. Просто возьмите фотографию Прокудина-Горского, сделанную там с определенного ракурса этого храма в начале 20 века, и сравните, вот просто приедете туда, встаньте на то же место, посмотрите эту фотографию, посмотрите на храм, вы увидите, что, конечно, что-то поменялось, но это все детали, там, завершение звонницы, может быть, немножечко изменилось, там, навершие, но в целом вот этот храм, он такой, каким его задумали, вот в очередной раз я очень люблю это выражение, я его почерпнул из книжки Битова «Человек в пейзаже», но там конкретно про человека говорилось, но то же самое можно перенести и на наше наследие. Музей деревянного зодчества – это вынужденная мера, которая позволила очень много сохранить. Но эта вынужденная мера, она очень двоякая, потому что, с одной стороны, мы видим и можем себе представить, как выглядели определенные деревянные храмы, как выглядели избы, характерные для этого региона, мельницы, где мы еще мельницы увидим, в музее деревянного зодчества. Но, с другой стороны, все это лишено того, как это задумывалось. Ведь кто-то когда-то построил именно такой храм на таком месте. И для этого можно вот приехать всего несколько мест, таких близ Москвы, где можно это увидеть. Вот церковь на Ишне, прямо возле Ростова Великого, одно из таких, где этот храм сохранился в своем родном пейзаже. И если там отбросить какое-то индустриальное окружение, сразу увидим все те просторы, вот весь тот рельеф, в котором когда-то его поставили. Тут удивительное место, очень его люблю и очень рад был, что общее дело, оказывается, туда тоже съездило.
В прошлом году мы провели работы в 42 храмах и часовнях на Русском Севере. В экспедиции отправилось около 1000 человек, 970, было всего 72 экспедиции. А на будущий год, 26-й год, большинство экспедиций уже можно посмотреть, даты командира, количество людей, которые необходимы для проведения поставленных работ. То есть и в настоящий момент детализируются все проекты, готовятся специалисты, которые поедут руководить работами. То есть процесс идет, и также работает еще и школа добровольцев в рамках нашего проекта. Я хотел бы обратить внимание на слова Алексея по поводу того, что важно увидеть человека в пейзаже и вообще увидеть храм вот именно таким, каким он был. Это замечательно, что храм остался таким же, каким он был. Нас формирует наше окружающее пространство. Я сделаю сейчас небольшую цитату Дмитрия Сергеевича Лихачева. «После войны в Ленинград вернулось не более 20% его довоенного населения. А тем не менее, вновь приехавшие в Ленинград быстро приобрели те четкие ленинградские черты поведения, которыми по праву гордятся жители нашего города. Человек воспитывается в окружающей культурной среде, незаметной для себя. Его воспитывает история, прошлое. Прошлое открывает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже ворота, триумфальные ворота. Жить там, где жили поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы. Посещать квартиры, музеи, значит постепенно обогащаться духовно». Это говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев о Ленинграде. И действительно, если в Москве спросить у проходящего человека, где находится там та или иная станция метро, он скажет вам идти вот по этой улице и направо. А я сам на себе испытывал, что бывает в Ленинграде, когда спросишь, или в Санкт-Петербурге, он пройдет с тобой до этой станции метро.
Ну, это надо найти Ленинград такого, который петербуржцы, которые прочувствуют.
Но вот у меня получалось именно так. Я однажды опаздывал на культурный форум, как раз нужно было встретиться с министром культуры там, вот, и человек, он прошел со мной чуть ли не квартал для того, чтобы показать, в какой подъезд, куда мне заходить. И это была его инициатива, не моя. Я ему ничего не объяснял, просто спросил, где такой-то адрес.
Конечно, это тоже к разговору о том, как человек воспринимает свое место. Он воспринимает его своим, или он себя в нем временно видит?
Александр Суворов говорил: «Докажи на деле, что ты русский». И встает вопрос: а русский это кто? А как это русский? И вот для того, чтобы понять, как это русский, нужно приехать вот в один из храмов по совету Алексея, храм святого Иоанна Богослова в деревне, в селе Богослова в Ростовской
области. Ишня – это река, да, которая, а так Богослова, да, спасибо, что да, поправили.
Вот, и посмотреть, и тогда, может быть, что-нибудь из слов Александра Васильевича Суворова станет понятно, что же такое быть русским. Это задача, то есть это задача вообще человека напитаться и понять свое место в истории, свою ответственность перед историей. Это задача человека как бы не просто прожить свою жизнь, а понять, как жили и что хотели поколения, которые жили до него, и что важно оставить поколениям, которые будут идти после тебя. Это касается, безусловно, и твоих собственных детей. Вот, то есть осознание себя в рамках истории народа – это важная задача, которую нужно решать. И вот интересно, что когда человек решает эту задачу, он чувствует себя более счастливым. Он как бы находит свое место, он понимает, от чего, для чего. И вот эти вот вопросы глобальные, как бы стратегические, они помогают уже решению и всех остальных маленьких тактических вопросов и задач.
Как вы сейчас ездите в экспедиции? Вот когда это общее дело стало таким масштабным проектом, куда вы ездите, как вы выбираете места, как вы время находите для того, чтобы выезжать?
Я, как обычный священник города Москвы, имею один месяц для того, чтобы иметь возможность куда-то поехать. И я еду туда, где часто проводится первая литургия с момента, когда храм закрыт. А вот в прошлом году я был в Псковской области, в деревне Петрилово, где литургию совершали два архиерея. Это деревня, храм, который был построен не так давно, то есть в начале 20 века, 1905 год. Уже в стиле модерн, деревянный храм с каменным полом, залитым, то есть там уже и новые технологии.
Да, как вот называется место еще?
Петрилово.
Петрилово.
И митрополит Псковский и викарий святейшего в нашей Москве, митрополит Арсений, митрополит Псковский.
Псковский, да, как раз.
Да-да-да, Псковский Матфей, который раньше с нами ездил не в одну экспедицию, сам трудился, колол дрова там и прочее, жил в палатках. Так вот,
уже будучи архиереем.
Уже будучи архиереем, да. Он прям реально все, что мог делать для нашего проекта, делал. Молодежи рассказывал о проекте. Он возглавлял одно время целых три викариата, владыка Матфей, и в Москве. Это порядка там больше 2 миллионов человек. И делал вот как-то, я с ним прощаюсь, он говорит, ну, сделал все, что мог. То есть вот прям рассказывал о проекте. И когда он говорил: отец Алексей, а какой храм бы взять, куда бы поехать нам с молодежью московской, я находил для него храм, где много нужно будет денег вложить на стройматериалы, с тем, чтобы ресурсы владыки могли бы как раз
сработать
именно
здесь, да,
такой храм и подъять. Как, например, вот у нас в Коме такой храм огромный был сделан вместе как раз с владыкой. И в этом году, в прошедшем, владыка Матфей принял участие в экспедиции. Литургию служили вместе вот два архиерея, два митрополита в деревне, в которой в революционные годы, вероятно всего, никогда архиерея-то и не видели. И вот местные жители, оказалось, что они ездят в далекие храмы вот, от своей деревни. Дачники точно так же. Они на основе того, что проводились работы, они между собой познакомились, верующие люди. Они сплотились и дальше вот, о своем храме продолжают заботиться. То есть, когда он был в руинированном состоянии, они понимали, что они ничего не могут сделать. Вот, что это выше их возможностей, компетенции, хотя бы я так не сказал, потому что всегда нужно просто начинать делать, а потом обязательно присоединяться те, кому это дорого. Так вот, экспедиция стала толчком для того, чтобы именно в этой деревне Петрилово сложилась бы церковная община. А еще я был в удивительном храме, потрясающе красивом, на северном берегу Белого моря, на, простите, зимний берег Белого моря, в деревне под названием Козлы. Храм огромный, и работали мы там 2 года. В первом году, первый год перекрыли кровли храма.
Это Ярославская, ой, Архангельская.
Это Архангельская область, область, да. Второй год сделали, провели работы с нижними венцами, поменяли фундаменты, там специальные такие фундаменты на таких пеньках, вот, они изначально тоже таковыми были. Храм относительно молодой, ему всего там 200 с небольшим лет, вот, и также там служилась,
да, вот
первая,
я смотрю фотографии.
Да, первая божественная литургия. Мы служили вместе с древлехранителем Архангельской митрополии, отцом Владимиром Новиковым, протереем, и он же теперь возглавляет наш филиал в Архангельской области, филиал общего дела. Не просто было туда добраться, потому что был шторм, и нас отвезли МЧСники. Вот, помогли нам вместе с хором добраться, хотя это тоже было немножечко так вот, ну, скажем так, немножко рискованно, потому что волна большая, нужно перегружаться с катера на лодку, и если нам, мужикам, это было проще, то вот, например, хору это было, ну, скажем так, я за них очень волновался, но они были счастливы, улыбались, и, в общем, все прошло хорошо. И в других экспедициях, конечно, я был, вот в прошедшем году, но в первую очередь там, где служится первая литургия. А в каких-то экспедициях я хотел побывать, но не получилось. 72 экспедиции, конечно, туда отправляются и другие священники из Москвы, и вот есть те, которые трудятся вместе со своими прихожанами, а есть те, которые путешествуют из одного храма в другой, например, по реке Онега или, по, например, по Карелии, и там совершают службы, потому что местных священников очень мало. Вот, и у каждого из местных священников там 10 храмов. И понятно, что он бывает, но не чаще, чем там, раз в 2 месяца в том или другом храме. И в таком формате помощь московских священников там приветствуется. И тем более эти храмы были руинированы, а вот началась с них богослужебная жизнь как раз с момента, когда были проведены работы. Поэтому священников вместе с прихожанами, которых они, может быть, хотят сплотить, сдружить, вот, сделать единым целым, мы также ждем в рамках нашей экспедиции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». А как у вас командиры экспедиций работают? То есть это люди, которые, ну, он командир уже не один год, да, и он полностью свободен в наборе людей, он же является координатором, люди должны вот к нему приходить, не просто куда-то в общее дело, а к нему, увидев на сайте место, куда хочется поехать.
На сайте указана экспедиция, храм или часовня, как добраться, условия жизни, какие работы необходимо провести и небольшая информация о командире экспедиции. Кто-то из командиров съездил там 5 раз, кто-то там 25 раз в экспедиции. И командир, он работает вместе с архитекторами, которые ставят задачи. Командир, он отвечает за то, как они будут реализованы. Он контролирует работу профессионалов, которые привлекаются, профессиональных реставраторов. И он знакомится со своей командой до начала экспедиции.
А как командиром становится?
Если человек съездил несколько раз, и командир говорит, что вот этот человек ответственный, может, да, да, уравновешенный, замечательный, просто вот смело можно его командиром ставить, то тогда проводится еще с ним определенная работа, обучение, и тогда уже ставится человек командиром. И командир, он распределяет обязанности в своей экспедиции, потому что кто-то будет отвечать за медицинскую часть. Часто, ну, то есть у каждой экспедиции свой врач или даже два. Вот, кто-то будет отвечать за приготовление еды, кто-то будет работать. Будут профессионалы, которые будут руководить работами, но все вопросы как раз решает командир. Будут люди, которые будут отвечать за фотографию, вот, за съемки, за ведение журнала того, что там и как происходило, и так далее. То есть обязанности распределяет командир в зависимости от склонности тех людей, которые так или иначе попросились в экспедицию. Происходит собеседование сначала по телефону, онлайн, вот потом уже, может быть, потребуется встреча, может быть, нет, это в зависимости от того, что уже командир решает, и дальше люди уже могут встречаться на вокзале, вот, когда садятся в поезд.
А едут все централизованно?
Нет, бывает, что централизованно, а бывает, что каждый, в зависимости от того, куда едут и у кого какие возможности. Кому-то удобнее приехать на машине, привезти какие-то еще там, ну, например, там палатки, еще что-то.
Я так понимаю, что люди с машинами ценятся очень.
Но вообще ценятся все люди.
Ну, понятно, да. Но просто наличие машины в данном случае не какой-то там решающий фактор.
Нет,
но это,
да.
Но это просто вот еще одно подспорье.
Может быть, да. Вот. То есть на самом деле как-то получается, что находится такой баланс правильный, что количество людей, которые хотят отправиться в экспедиции, совпадает с количеством командиров, и рост проекта, он зависит именно от командиров. То есть добровольцев может быть много, а командир — это как раз то сокровище, которое постепенно выросло, вот, получила опыт, и которому можно доверить ту или иную экспедицию, и он будет отвечать за каждого из добровольцев. Ценятся, конечно, мужчины, вот, потому что все-таки это север, и это сложная работа, хотя и женщины тоже не только на кухне трудятся. Бывает, что, ну, то есть женщины в рамках экспедиции, они могут антисептировать, они могут там что-то убирать, они могут косить, они могут работать там молотком, например, андулин прибивать, они легче, чем мужчины, в этом смысле получается у них иногда лучше. То есть разные бывают задачи, но так или иначе, это все абсолютно индивидуально, и если есть желание что-то хорошее для Бога сделать и решимость, то, в принципе, можно оставлять заявку на сайте общедело.ру.
У вас примерно 15 человек, да, в экспедиции?
Экспедиция, да, в среднем это от там 9 человек до 15, иногда 30, иногда 40, в зависимости от тех объемов, которые необходимо сделать. Потому что если это небольшая часовня, 40 человек там не нужно. А если это большой храм, и можно распределить, что одни делают там трапезную часть, другие делают алтарь, третьи там делают венцы, кто-то делает пол, то есть в зависимости от объемов работ распределяются люди.
Участие платное, но деньги — это то, что идет на проезд и питание.
Участие бесплатное, то есть абсолютно бесплатное.
А то, что вот написано здесь в экспедициях, там стоимость расхода, расходы 20 тысяч или 15 тысяч — это проезд и питание.
Столько. То есть никакой платы.
Да, но это расходы, которые человек... То есть, который человек соглашается вот оплачивать,
да, то есть, билет и это еду. Его билет, да. И еда, которая покупается централизованно, привозится из Москвы, если там нет каких-то пятерочек рядом, или что-то привозится из Москвы, потому что то, чем будут питаться, составляется заранее на каждый день и на 3 раза в день в экспедиции еще в Москве. Вот, и люди понимают, сколько им нужно там тушенки, сколько нужно консервов, сколько нужно макарон, гречки и так далее. так далее. И в отношении питания. Нигде так вкусно не кормят, как в наших экспедициях. Потому что женщины, которые трудятся на кухне, готовят там все это на кострах, они понимают, что они будут кормить тех, кто делает храм. И они просто в восторге от того, что там происходит. Им хочется как можно вкуснее накормить. Поэтому такого разнообразия в питании нет нигде. Даже я думаю, что в ресторане так не покушаешь, как вкусно покушаешь в наших экспедициях. Вот о том, как замечательно кормят, свидетельствуют вот вообще просто все экспедиции. То есть такого, что там... Овсянка, сэр, такого не бывает.
То есть... Овсянка почему? Может быть, овсянка?
Да, но это просто, что обед, завтрак, ужин и так далее. Вот. Ничего подобного. Вот. То есть уникальное разнообразие и еще вдобавок и свежий воздух, и какие-нибудь там ягоды, черника, брусника, вот, чаи на травах. Это вообще, конечно, то есть экспедиция – это, с одной стороны, радостный труд, а с другой стороны, абсолютно уникальная возможность покушать. И представляете, люди работают по 14 часов, возвращаются, говорит, я там поправился. То есть он не набрал жира, этот человек, он набрал мышц, потому что он работал, но в то же самое время его очень здорово, очень вкусно кормили.
И помимо экспедиций люди потом еще собираются, то есть это не только где-то на севере, в Архангельской, в Костромской, в Вологодской области, но еще и потом, если они живут в одном городе, они могут собираться, обсуждать, планировать, то есть это общее дело, экспедиции не заканчивается.
Да, подготовка идет уже сейчас к экспедициям, которые начнутся большей частью летом. Сейчас завозятся вот зимой, когда реки скованы льдом и более удобно по ним проехать, завозятся стройматериалы, вот, складируются рядом с храмами. Это тоже экспедиции, в которых, ну, большей частью, конечно, сейчас мужчины участие принимают. А начиная с мая месяца уже начнутся трудовые экспедиции, которые будут непосредственно трудиться, работать. Вообще же у нас в Москве при нашем храме на деньги фонда президентских грантов мы открыли выставочный центр «Наследие русского севера».
Вот, постоянно действующий.
Постоянно действующий. И можно приехать и посмотреть. У нас... прямо замечательная экспозиция и картин, посвященных русскому северу. У меня супруга художник, Татьяна Юшманова. И когда говорит священник, что у него супруга художник, то все думают о том, что, ну да, понятно. Но на самом деле все совсем по-другому. Если вы посмотрите в интернете Татьяну Юшманову, то поймете, насколько же этот человек умеет точно, красиво, глубоко, прекрасным мастерством русский север на своих полотнах отобразить. И это и картины, и предметы быта, и иконы, и вот одна из икон, которая экспонируется. Я уже рассказывал эту историю, но она потрясающая, причем связанная с иконой, которая называется «Знамение». Вы помните, что новгородцам эта икона помогла победить, остаться непорабощенными.
Да, 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 известная история.
И само название «Знамение» именно как раз из-за этого происходит, что как бы укрепление и утешение, и знак победы. После одной из экспедиций, вернувшись домой, девушка просматривала американский антикварный аукцион и увидела икону, которая решила, что вот надо ее купить, она должна быть у нас в квартире. Посоветовалась с мужем, и они купили эту икону в Америке на антикварном аукционе. И когда ее привезли в Москву, то на обратной стороне иконы она прочитала, что это икона из Архангельской губернии, храма в деревне Ижма, храм 1613 года и так далее. Она подумала, интересно, а вдруг в этот храм будет экспедиция нашего проекта? Или, может быть, была когда-то? Позвонила координатору, а координатор говорит, прямо сейчас там проходит экспедиция, а завтра отправляется вторая, которая будет первую литургию в этом храме совершать с момента его закрытия за последние 100 лет. И она поняла, что эту икону привезли не ей в квартиру, что она вообще не для своей квартиры эту икону купила. Она отвезла, передала священнику, который ехал туда на следующий день. И вот представьте себе, когда в храм возвращается икона из этого храма, которая побыла там какое-то время на другой стороне земного шара, и к моменту первой литургии прям день в день возвращается в свой храм, то есть в то место, из которого она как раз когда-то была увезена. Какие ощущения были у людей? То есть это, ну, никаким образом невозможно предугадать, как-то, ну, сымитировать еще что-то. То есть это невероятное. Вдобавок еще и само знамение как таковое.
Спасибо большое. Напомню, что мы сегодня говорили о экспедициях общего дела, о том, как в них поучаствовать, куда ездят, куда поедут. А все подробности с грядущими экспедициями и о том, как присоединиться к ним, вы найдете на сайте общеедело.ру. Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», был у нас в гостях. Спасибо большое. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».